Глава шестая. Что за чертовщина? Входная дверь моего дома была нараспашку. Может, Кип сбежал? Высказал предположение Плеймит и, используя преимущество в росте, принялся осматривать округу.
Но это с его стороны было бы глупо, ведь он не найдет дороги домой.
Я выразил свое изумление, изящно вскинув бровь и поинтересовался. «Где ты их подбираешь?» Плеймит был даже хуже, чем Дин. Дин являл собой всего лишь допотопный артефакт, служивший у меня в качестве повара и домоправителя. У старикана было огромное число недостатков. Один из них состоял в том, что он изображал одновременно моих маму и папу, а другой — в том, что этот совокупный родитель имел слишком большое и доброе сердце. Его сердце, видимо, было даже больше, чем у Плеймита. Но в отличие от моего дружка, Дин ограничивался в своей филантропии тем, что подбирал на улице брошенных котят и девиц со многими странностями. Что касается Плеймита, то он тащил в свой дом все, включая птиц с перебитыми крыльями и почти взрослых мальчишек, которым для передвижения по родному городу требовался гид. Сейчас Плеймит слишком разволновался, чтобы продолжать беседу. Одним гигантским прыжком он преодолел ступени и скрылся в дверях. Я к подобного рода упражнениям не слишком приспособлен, и поэтому последовал за ним, соблюдая чувство собственного достоинства.
«Эй, Гаррет!»
Донеслось до меня.
«Он все на том же месте, где мы его и оставили!»
Плеймит был абсолютно прав. Кип сидел, будто приклеенный на стуле для клиентов, а на его лице было такое выражение, словно он только что удостоился узреть Бога. На стуле его удерживал покойник, но это вовсе не объясняло идиотской гримасы. «В таком случае кто оставил дверь открытой?»
«Твоя подруга впала в уныние, когда не нашла никого, кто мог бы приготовить ей завтрак». Когда этот юноша смотрел на нее, пуская слюни, она покинула твой дом.
По комнате прокатился вал телепатического веселья. Это был большой вал, возможно, даже с гребешками насмешки.
«Неужели у тебя не хватало свободного мозгового пространства, чтобы удержать эту дурочку?»
Ответа не последовало. Проблема в том, что у жмуриков часто смещаются ценностные понятия. На улицах полным-полно растяп и наркоманов. Но Кэт ни на кого не похожа. Она воплощенное божество. А что случилось с невоздержанной на язык птичкой? Уж это-то покойник должен знать. Попка-дурак служил ему третьей рукой и дополнительным ртом. Он будет рыдать горючими слезами, когда любимая птичка откинет лапы. Впрочем, это произойдет не скоро. Морли Дотс уверяет, что попугаи живут миллион лет, если, конечно, прежде никто не свернет им костлявую шею. Я тоже стану рыдать, но это будут слезы счастья.
Мистер Большая Шишка в данный момент ведет преследование создания, которое ты не поймал, поскольку органически не способен сконцентрировать внимание на главной задаче.
Ты, очевидно, имеешь в виду Бика Гонлита, парня, который галопом умчался на осле? Я оказался не готов к встрече с ним только потому, что никто не удосужился предупредить меня, что он болтается в этом проулке.
Допускаю, что с моей стороны имел место определенный недосмотр. Мне не удалось установить присутствие рядом с нашим домом еще одного лица. Однако это уже не имеет значения. Но я проявил бы еще большую нерадивость, если бы не указал тебе на необходимость более тщательно готовиться к операции, зная, что у тебя могут возникнуть некоторые сложности.
Не имеет значения? Сложности? Сдается мне, твоя башка вместо мозгов набита свиным дерьмом.
Гаррет, избавь меня от своих жалких и совершенно неубедительных театральных выходок.
Неубедительных? Не знаю, как для него, но для меня все выглядело более чем убедительно. Я набрал полную грудь воздуха, чтобы оставить за собой последнее слово. По правде говоря, мне это ни разу не удалось. Но я, подобно ветерану матримониального фронта, пережившего полсотни браков и сохранившего оптимизм, не терял надежды на успех. Последнее слово может остаться за мной в любой момент, даже сегодня. Но, скорее всего, я смогу произнести его лишь на смертном одре, когда костлявая нанесет удар прежде, чем весельчак успеет что-то сказать. Правда, нельзя исключать, что он решит последовать за мной, тем более на этом пути он уже имеет большую фору. Итак, смерть. Гаррет теперь знает, как оставить за собой последнее слово.
«Мистер Большая Шишка, Гаррет, преследует сознание, которое я обнаружил в проходе за нашим жилищем. Я почему-то решил, что ты это поймешь и сам, но, видимо, ошибся. Должен сказать, это весьма необычное создание. Ничего подобного я ранее не встречал. Главной отличительной чертой этого существа является способность становиться невидимым, затуманив сознание окружающих. Потрясающе!»
«А ты продолжаешь твердить, что ничто не ново под солнцем». Юный приятель Плеймета наконец пришел в себя и заметил нас.
«Что с вами случилось, ребята? От вас ужасно пахнет».
Мой добрый верный друг Плеймет осклабился и заявил.
«Ты вдыхаешь запах Гаррета, Кип. Я же благоухаю розами, лилиями и прочими ароматными представителями флоры».
«Мы столкнулись с Биком Гонлитом», — пояснил я, ожег Плеймета взглядом и посмотрел на мальчишку. Однако тот не воспользовался представившейся ему возможностью повеселиться за мой счет. Вероятно, парень еще не совсем безнадежен по части человеческих отношений, и не исключено, что в нем сохранились некоторые рудименты инстинкта самосохранения. В этом весь я. Любимый сын мамы Гаррет способен обнаружить светлое пятно даже в ухе самой страшной совы. Впрочем, нельзя исключать и того, что у парня начисто отсутствует чувство юмора. Кип поднял глаза на Плеймета, ожидая подтверждения моих слов.
«Это действительно был Гонлит»,
— сказал Плеймет и, обращаясь ко мне, продолжил.
«Сделай что-нибудь с собой любимым, Гаррет. Мне почему-то кажется, что нам вскоре придется появиться на людях, и я не хочу, чтобы ты стеснялся своих соотечественников».
Я снова ощутил очередную волну телепатического веселья.
«Гаррет, предложение мистера Плеймета представляется мне весьма уместным».
В этот миг я не только услышал тяжелую поступь судьбы, но даже уловил запах рока. Именно так воняло прелая листва джунглей в дождливый период, в то время, когда я нес военную службу на Южных островах. Воздух становился густым, и чтобы почувствовать это амбре, не нужно было даже дышать. На меня вот-вот должно было снова пасть проклятие. Все мои попытки увернуться от работы оказались тщетными. Меня вновь ждал рабский труд. И все потому, что сын мамы Гаррет оказался настолько туп, чтобы открыть дверь и впустить к себе в дом ужасные неприятности.
«Ой!»
В комнату просунул свою похожую на хурму физиономию старый Дин, который прикидывается шеф-поваром и домоправителем, а на самом деле является моей злой мачехой.
«Как это прикажете понимать, мистер Гаррет? Я возвращаюсь домой и нахожу входную дверь настежь».
«Всего-навсего научный эксперимент. Я пытаюсь выяснить, догадываются ли вздорные старики захлопнуть дверь, прежде чем начать кряхтеть по поводу того, что она осталась открытой. Особенно меня интересовала реакция того сквалыжного старца, что проживает в этом доме, и чей статус весьма близок к статусу временного гостя и отнюдь не является вечным. Как этому старцу представляется?» Без запинки выпалил я и тут же добавил. «Ты случайно не заметил, не ошивается ли рядом с нашим домом какая-нибудь девица приятной наружности?» С чувством юмора у Дина большой напряг, и он одарил меня самым суровым взглядом, который раз он решил, что может таким образом продемонстрировать миру то, что фривольность поведения и непростительное легкомыслие — серьезнейшие недостатки моей натуры. Дин полагает, что корнем всех моих неудач является отсутствие жены, и это смеет утверждать тип, который не приближался к семейному счастью даже на пушечный выстрел. Я не расстаюсь с ним, поскольку старик первоклассный повар и отличный домоправитель, а также потому, что Дин достаточно безумен, чтобы хорошо уживаться с покойником, хотя, появившись в моем доме, он не желал иметь со старыми костями никаких дел. «Не поднимай шум», — сказал я. «Здесь клиент». Старикан расплылся в улыбке, а я понял, что совершил очередную ошибку. Упоминать о работе не следовало, ведь ничто не радовало его больше, чем мой непосильный труд. Заскрипев зубами, я продолжил. «С этими делами следует разобраться как можно быстрее. Надо найти Кэт до того, как она изменит ко мне отношения, о чем я буду горько жалеть». Дин недовольно скривился и двинулся на кухню. Кэт не входила в число его любимец. Более того, она ему активно не нравилась. Ему ведь не удалось ее очаровать так, как он очаровывал некоторых моих временных подружек.
«Боюсь, что с поисками, мисс Шейвер, тебе, Гаррет, придется повременить».
«Ничего подобного. Для меня, весельчак, сейчас нет ничего более важного, чем мисс Шейвер». Плеймит и Кип безмерно изумились. Старый хрыч решил не приобщать их к нашей беседе. Правда, Кип, как существо более восприимчивое, крутил головой, словно чувствовал, что вокруг него что-то проистекает.
«К сожалению, мои попытки ознакомиться с воспоминаниями мальчика вынуждают меня нарушать некоторые этические границы. У меня возникает так много вопросов, и я получаю так мало ответов, что нам, видимо, следует заняться выяснением того, что мальчик знает, хотя и не осознает этого».
«Подобный подход возможен, но его реализация потребует массу времени. Я не раз убеждал покойника более агрессивно копаться в мозгах клиентов и подозреваемых, но он не желал мне внимать». «Ну и что же тебе удалось выяснить?» «Его непременно надо подталкивать. Сам он никогда не догадывается поделиться сведениями».
«По правде говоря, крайне мало. Мальчик шагнул в нашу реальность не более чем на полступни. Его юная голова, набитая эклектической смесью какой-то фантастической чуши, в которой он большую часть времени и пребывает. Он постоянный герой собственных фантазий».
«Так же, как и мы все».
«Некоторые из его фантазий напоминают широко известные эпические творения и саги. Некоторые всего лишь пересказ современных басен, а иные — ничто иное, как мутанты, действительно имевших место исторических событий. Часть из них полностью соответствует истине. В голове этого ребенка фантазии и реальность переплелись настолько, что отличить одно от другого весьма сложно».
«Если в них толпятся девочки, мы имеем дело с совершенно нормальным мальчишкой».
«Если у тебя появились грязные мысли, ты в очередной раз заблуждаешься. Девочки в его фантазиях, естественно, присутствуют, но действо ограничивается тем, что наш герой либо спасает зачарованную принцессу, либо оказывает рыцарскую помощь, угодившей в неприятное положение мамзели. Особ женского пола в его фантазиях достаточно, но среди них я пока не обнаружил ни единой, которая не была бы воплощением чистоты и непорочности. Наш молодой человек относится к ним с огромным почтением».
Я бросил на Кипа взгляд, состоявший на 80% из сострадания и на 20% из одобрения. Впрочем, я не сомневался в том, что уважение к женщине как таковое в данном случае не входит в систему уравнения. Виной всему была его бесконечная наивность.
«Он знаком с существами, которых зовут Ластер и Нудис», — продолжал покойник. «Они не люди, а мальчик оказался настолько легкомысленным, что даже не сделал попытки выяснить их истинную сущность. Образы, которые присутствуют в его мозгу, мне совершенно неизвестны».
«Образы, возникшие в моей голове, мне тоже ничего не говорили». «Кровосмешение? А может быть, гибридизация? Если вы побродите по улицам Танфера хотя бы несколько часов, то сами увидите, насколько артистична и изобретательна природа в своих бесконечных трюках».
«Возможно. Но нельзя исключать и того, что они нечто такое, что вообще не принадлежит нашему миру».
«Давай не будем паниковать», — прорычал я. Не сдержался любимый сын мамы Гаррит, потому что по-настоящему сдрейфил. Совсем недавно бедняге пришлось столкнуться лбом с чем-то или кем-то, таким, что раньше ему видеть не доводилось. Это были древние боги, настолько скверные, что никогда не чистили зубы, а в детстве постоянно грубили своим мамочкам. Они почему-то решили, что божественный рэкет пойдет лучше, если они вылезут из мрачного места, в котором были заключены, и откроют лавочку в нашем мире.
«В существе, следившем за нашим жилищем, Гаррит, не было ничего сверхъестественного. Совсем напротив, я вообще не обнаружил там присутствие магии. Создавалось впечатление, что это существо целиком и полностью пребывало вне мира магии, метафизики или чего-то иного в том же роде».
Широко открыв рот, я набрал в грудь пару пинт воздуха. Сделал я это, чтобы полнее оценить те последствия, которые могут возникнуть для нас от соприкосновения с полностью лишенным магии миром. Мир без магии. Мир, где царит порядок, где можно уверенно предугадать ход развития любых событий. Мир, из которого бежало все зло. С другой стороны, в знакомстве с этим миром я увидел и иные, гораздо более мрачные перспективы. Плейми ткнул меня в бок своим похожим на небольшое деревце пальцем и сказал:
«Я знаю, Гаррит, что перед твоим взором сейчас раскинулось бесконечное пустое пространство, но не пора ли взглянуть на то, что находится у тебя в голове?»
Чтобы понять вопрос, мне пришлось потрясти головой. Плейми ошибался. Открывшееся моему взору бесконечное пространство пустым вовсе не было. Оно было наполнено образами и различными предположениями, порожденными многочисленными вспомогательными разумами покойника. Вся эта головоломка его настолько заинтриговала, что он утратил контроль над мыслями, и часть их выскальзывала в мир.
«Прости, весельчак на некоторое время отвлек мое внимание».
«Похоже, что и внимание Кипа тоже».
Мальчишка напрягся так, что стал похож на столб. Он смежил веки, а с покрытого миллионом морщин лица сошли все краски. Когда я приподнял одно веко, то зрачка не увидел. Настолько сильно закатились его глаза.
«Что ты с ним сотворил, весельчак?»
Покойник обрушил на меня вал самодовольства, в котором не содержалось ничего разумного, и я обратился к Плеймиту.
«Итак, хватай быка за рога и выкладывай, что тебе от меня надо».
«Вообще-то я хочу, чтобы ты ради него понюхал немного вокруг. Кип временами похож на здоровенную занозу в заднице, Гаррит. Но это в основном потому, что никто не занимался его светским воспитанием, не учил искусству общения с людьми. Он подружился с парочкой бродяг, с двумя потерянными душами, если хочешь. Парень стал о них заботиться, а они были ему за это благодарны. Кип стал ощущать свою значимость. Примерно такие же чувства испытываю я, заботясь о нем и о лошадках. Не надо, чтобы он из-за этого страдал».
Плеймит был прав. Мир явно испытывал нехватку заботливых и внимательных людей. Но меня сейчас интересовало другое. С Плеймитом творилось что-то непонятное, и в его душе шли какие-то сложные процессы. Иными словами, мой кореш воспринимал все эти события болезненнее, чем следовало. «А ты случаем не его беглый папочка?» Этот простой вопрос, похоже, ошеломил Плеймита. Он пару раз пожевал губами и глотнул галлон воздуха. Я невольно подумал, не попал ли я в точку. Впрочем, одного взгляда было достаточно, чтобы понять, коричневый гигант и морщинистый заморыш в родственных отношениях состоять не могут.
«Не надо провоцировать меня, Гаррит!»
«О чем ты?» «Провокации вовсе не мой стиль, особенно в отношении друзей. Если такое и случается, то крайне редко. А уж в отношении существа, превосходящего меня ростом на 3 фута и способного держать под мышкой лошадь, а другой рукой это чудовище подковать, любая провокация просто смертельно опасна. Извини, я просто глупо пошутил. Вся эта заваруха действует мне на нервы. А теперь почему бы тебе не выложить мне все, чтобы покойнику не пришлось для сбора информации разобрать вас на части?» К этому моменту я уже понял, что заключить мир с Кэт мне в ближайшее время не удастся. Мой вопрос к Плеймиту объяснялся тем, что еще в самом начале своей розыскной деятельности я осознал, клиенты не желают излагать все известные им факты. Никогда. Вторая непреложная истина в моей профессии состоит в том, что рассказы клиентов по меньшей мере наполовину лживы. Они желают получить нужный результат, однако скрывают при этом все, что может представить их не в слишком хорошем свете. Короче, они врут обо всем. А больше всего врут те, кто стал жертвой собственной алчности или глупости. Но и они ждут положительных результатов от моего расследования. Плеймит был не худшим клиентом. Уровень вранья в его повествовании оказался довольно низким. Частично это объяснялось тем, что он знал о телепатических возможностях моего партнера, частично тем, что по своей природе Плеймит был хорошим парнем. Он рассказал мне много, однако существенно меньше того, что я успел узнать к тому времени. Итак, Кип подружился с парочкой чудаков по кличке Ластер и Нудис. Были ли у этих ребят другие имена, Плеймит не знал. Кип помог им немного приспособиться к жизни в городе. Через некоторое время в Танфере появилась еще пара бродяг, и эти вновь прибывшие пустились на поиски первых двух. Причин своего интереса к подопечным Кипа они никак не объясняли, что было воспринято весьма, как принято говорить, неоднозначно. Это, с позволения сказать, неоднозначность существенно усилилась после событий, имевших место в доме Кипа. Впрочем, нельзя исключать и того, что не все эти разные странные бродяги были одними и теми же странными бродягами. Ластер и Нудис ошивались в городе по меньшей мере год. Те же, кто учинил за ними охоту, появились недавно. При этом охотники проявляли завидную решительность. Кип сопровождал повествование Плеймита утвердительными кивками, но сам не проронил ни слова. Я очень рассчитывал на то, что покойник сумеет собрать мысли, которые появились в голове мальчишки.
«Возможно, это было простое совпадение», — сказал Плеймит. «Но изобретать он начал лишь после того, как вокруг него стали вертеться эти типы. Прежде он ограничивался тем, что сочинял всякие фантастические истории, и вот теперь изобретает всякие машины, глядя на которые, начинаешь думать, что они даже способны работать».
«Голова мальчика, Гаррет, просто нашпигована образами удивительных механизмов».
Судя по тону телепатического послания, покойник испытывал сильнейшее потрясение.
«И чего же ты от меня ждешь?»
— спросил я.
«Просто побудь рядом с нами некоторое время».
«Приступай к расследованию».
«Расследованию чего?»
«Пусть тебя ведет на этом пути твой опыт, но что бы ты ни предпринимал, в первую очередь попытайся захватить одно из этих созданий и доставить его ко мне».
«Неужели ты полагаешь, что я способен творить чудеса?»
«Сам я давно знал, что способен на любое чудо».